С рук сошла боярам смута народная на Ивановской площади. Никого не преследовал царь. Напуганный Михаил Глинский с другом своим, бывшим псковским наместником, князем Турунтаем Пронским, на Литву было побежал. Но недремлющий враг князь Петр Шуйский обоих изловил и представил царю. Посидели немного под стражей беглецы. Покаялись, что со страху, ожидая участи Юрия Глинского, решили родине изменить, и простил их тоже совершенно переродившийся Иван. Лишь далеко на Каму воеводой послали Конюшева и дядю царского, бывшего первого боярина, Михаила Глинского. Только не пришлось и врагам, соперникам Глинских и Бельских, воспользоваться плодами победы. Не они, два неизвестных, простых человека, стали, неизвестно как и почему, укормило правление. Протопоп Сильвестр и постельничий, любимец царский Алексей Адашев. Верился слепо государь, всю свою власть сдал им обоим. И вздохнула свободнее Русь. Царь сам тоже не без дела сидел. Не терпела того кипучая натура Ивана. Временное оцепенение, угнетение, отголоски пожара и бунта — все прошло, и после здорового отдыха, после покойной жизни вспыхнула былая энергия. Осенью же 1547 года стали большой поход на Казань снаряжать. В декабре царь во Владимир, как водится, прибыл. В январе 1548 года туда пушек, пищали осадных навезли. Начали полки все стягиваться, и русские, и татары касимовские, и казанки порубежные. Двинулись вперед. В феврале лишь до Нижнего Новгорода добрались, потому распутица страшная была. Ни морозов, ни снегу Бог не давал. Дожди так и лили во всю зиму зимскую. Когда стали из Нижнего на остров Работку переправляться, оттепель еще пуще ударила. Волга, едва было застывшая, полыньями покрылась. Вода выступила из продушин и весь лед сверху залила. Пушек, пищалей больших, стенобойных много погибло, под лед ушло. Немало и людей в продушинах утонуло, потому под водой они не видно, куда идешь. 3 дня стоял на острове царь, холодов ждал, дороги исправной, так и не дождался. Послал он тогда на казанцев воеводу своего главного, князя Дмитрия Федоровича Бельского. «Ты сойдись Шиг-Алеем в устье Цивильска, князь», — сказал Иоанн. А я домой поверну. Не сподобил, видно, меня Бог за грехи мои за все, на неверных ополчиться. И расплакался даже горько, полубольной, ослабленный недавними страхами царь Иван. Хоть удачен был поход Бельского, много добра добыл, и пленных татар привел он в Москву, и щедро наградил воеводу царь, а все невесел сидел Иоанн, на всех пирах своих, пышных и торжественных, правда, но уж не таких бесшабашных, как прежде. Очистился дворец, как очищена была душа юноши. Ни скоморохов, ни шутов безобразных не видно. Только Семушка Клыч, бахарь один любимый, оставлен, причитальщик и сказочник, нечто вроде старых баянов. Почти ежедневно на сон грядущий сказания, былины и сказки Семушка царю рассказывает. А в общем, дворец на обитель священную стал похож. Посты строго соблюдаются, службы ежедневно во дворце церковные, к празднику в престольные дни по монастырям кремлевским и по соборам ходит к литургии царь. Молодая царица тоже там бывает, являясь незримо для толпы, переходами крытыми, ни ее, ни митрополита не должен часто видеть народ посреди себя. Вместо похлебников, ласкателей развратных, ребят голоусых, на государевом верху калеки да нищие, богомольцы царские завелись. Заботится о них Иван. Прощенные дни на масляной и в страстную неделю тайные ночные выходы царские совершаются. Милостыню царь раздает собственноручно, колодников заточенных посещает и жалует. Строго исполняя религиозные все обряды, которыми бывало пренебрегал довольно часто юный государь, и в это дело внес присущую ему напряженную деятельность, нервную страстность. Он увлекся церковным пением, привлекал в свою стайку церковную, певческую, лучших певчих, искать повелел голоса изрядные по всему царству и до слез заслушивался согласных церковных напевов, стараясь, чтобы его певчие были лучше даже митрополитчих стаек. Но и этого всего было мало, конечно, для юноши, только и мечтавшего, что о славе, о величии царском. И он старался особенно настойчиво выписывать иноземных мастеров, летейщиков, зодчих, лил пушки, ковал оружие, строил храмы новые и, порой, придя поглядеть на новое дело осадное, вылитое искусником-пушкарем по имени Первой Кузьмин, изучившим дело от Фрязина, царь не только любовался пушкой, но ласкал, гладил, словно живое существо, 300-400-пудовые стволы и сам крестил, давал им имена. Вот этот на татар пойдет, на упрямых, он переупрямит их, и пусть наречется Анагр. Сиречь осел дивий, что и бритых ослов превзошел. А эту, ростом подлиннее, пошлем ливонские стены бить, и буди прозвана Ерехонка. Укращенные бояре во всем безропотно помогают царю, подчиняясь особенно влиянию Макария, твердящего вельможам. Бог чудо явил, просветил душу отрока, бросьте свару, не повергайте царя на старое. Сильвестр, сменивший Бармина в качестве государева духовника, неустанно влиял на Ивана, призывая себе на помощь имя Божье, заветы Христа и Писание Церкви. Все, что говорит о чистоте души, о добродетелях человеческих. Федор Бармин видел смерть Глинского, видел, как старика на части растерзали в самом храме у митрополичьего места, где несчастный искал спасения от разъяренной черни. И на другой же день протопоп захворал от потрясения, пережитого в эти минуты. Душа и тело честолюбивого священника надломились. Но он был пришиблен окончательно, когда Макарий призвал его и объявил о назначении Сильвестра духовником царским. Шатаясь, вышел протопоп от Макария. Через немного дней после того, 6 января 1548 года, Барвин принял пострижение в чудовом монастыре, но не с целью проложить себе дорогу в митрополичьи палаты, как раньше мечтал. Каясь со слезами перед духовником своим, Бармин твердил: «Грешен я, в крови неповинной грешен, Глинский Юрий и Присные его по моему навету погублены, грешен окаянный, без меры, только и надежды, что схиму приму, умолю Бога, а то ни ночь, ни день покою нет. Как наяву вижу всю гибель безвинных, по моему слову их постигшую. В келью затворюсь, стану грехи отмаливать». Так и сделал Бармин. Сильвестр, ставший на его место, ревниво хранил душу царя. Адашев, хотя и без всяких отличий, без величания, но фактически стал верховным правителем и оберегал царство, как умел. А ему от природы присуща была способность к правлению. Произвол, лихоимство боярское прежнее, волокита судебная – все это было стеснено городовыми, монастырскими и сельскими вольными грамотами, дававшими народу возможность вводить у себя нечто вроде теперешнего самоуправления посредством выборных, губных и земских старост, сотских, десятских и прочее. Казна царская, которую уж теперь не грабили так открыто, дерзко и безнаказанно, богатела. Скоплялись средства и на внутренний обиход, и на предстоящие большие походы, о которых толковал, которые жарко обсуждал Иван с Адашевым, Курлятевым и с лучшими воеводами своими. Народ тоже успокаиваться стал. Опустелы от голода, мора и произвола наместников деревни и села опять заселялись понемногу. Вольнолюбивы селяне московские, плохо им на одном месте. Они на другое идут, лучших господ, нового счастья ищут. Придут осенние сроки переходов о Филипповом заговении на осеннего Юрия около 26 ноября. И потянутся переходчики с одного тягла на другое, а то на черную землю государеву садятся, все-таки легче. Не сгоняют по крайности там с пашни, не дав осенью и семян собрать, как делают злые вотчинники-помещики. Правда, из тяглой общины, которая сидит на земле монастырской или государевой, свободного выходу нет. Откупаться надо. Так ведь бежать можно, пути никому не заказаны. И вся эта бродячая Русь оседала прочней и словно ил плодотворный в реке отстаиваться начала. Потому, конечно, и реже недороды, меньше голодовок стало, и мор не так часто жаловал. Легче вздохнула земля. Народ сытей, и торг живей. Богатеть быстро стала и сама Москва. Сразу, как птица индийская Феникс, в 2 месяца возрожденная из пепла. Много разного люду в Москве, а больше всего торгового. Да и кто не торгует в ней? И мелкий служилый человек, стрелец, пушкарь, подьячий, посадский. И дворяне в торговые люди записывались, гостями объявляли себя. Недаром Москва выросла и стоит на великом междуземельном шляху на пути из варяг в греки и дальше на восток, богатый и миррой, и золотом, и шелковыми тканями, и тайнами древних волхвов. Пахотные интересы земледельческих по натуре славянских племен, из которых сложилось государство здесь, в узловом историческом поселке на Москве, счастливо связались с торговыми интересами, и создалось царство московское, а потом и всея Руси. Понимал это Макарий, внушил Адашеву, тот передал Ивану, осветив сознательным огнем инстинкты собирателя земли, переданные царю его предками. Но 17 лет розни между царем и землей во время безначалия, в одни правления боярского, положили на все царенье Ивана свою резкую, недобрую печать. Царь не знал земли хорошо. Земля царя не знала, или, вернее, знала с дурной стороны. А это не нравилось людям, принявшим власть. Не желали они этого. Находили вредным для царя, опасным для себя, особенно ввиду предстоявших тяжелых войн. С татарами, с Ливонией, с Литвой, срок перемирия с которой скоро истекал. Что скажут люди? Пришли поп с урожанином новгородцем, царя заполонили, нашу кровь льют, наши гроши изводят. Сами крестьяне не подумают, Бояре их научат, прижатые. Так думал Сильвестр. Так полагал и Адашев, когда Макарий навел их на известные мысли. И решили они поставить царя лицом к лицу со всею русской землей. Решили, столковались, Ивана уговорили. При помощи того же владыки митрополита, хотя тот и крылся в тени, и все сделали по мысли Макария, как внушил он незаметно.